Девочка проявляла крайне нетипичную несообразительность. Эск присутствовала на многих родах и не раз водила коз козлу старой бабки Аннапль, но так и не сделала очевидных выводов. Матушка прям терялась. Она никак не могла выбрать подходящий момент, чтобы затронуть эту тему. Может, все из-за того, что в глубине души она чересчур тонка и ранима. Одним словом, матушка ощущала себя на месте коновала, который умеет ковать, лечить, выращивать и оценивать лошадей, но имеет лишь самое отдаленное представление о том, как на них ездить. Она приклеила ярлык к флакончику и аккуратно завернула зелье в грубую бумагу. Ну вот, самое время. — В университет можно попасть и другим путем, — намекнула она, искоса поглядывая на Эск, которая сердито толкла в ступке травы. — Ведьмовским. Эск подняла глаза. Матушка скупо улыбнулась сама себе и взялась за другой ярлык. Заполнение ярлыков она считала самой трудной частью магических ритуалов.
— Но вряд ли тебя это заинтересует, — продолжала она. — Прям скажем, не самая блестящая карьера.
— Надо мной посмеялись, — пробормотала Эск.
— Да, ты говорила. — Ну что ж, значит, еще раз пытаться ты не станешь. Я вполне тебя понимаю.
Наступило молчание, прерываемое только поскрипыванием матушкиного пера. Наконец Эск не выдержала.
— А этот путь...
— А?
— Он действительно проведет меня в университет?
— Разумеется, — высокомерно отозвалась матушка. — Я же сказала, что найду способ проникнуть туда. К тому же очень хороший способ. Тебе не придется утруждать себя уроками, ты сможешь разгуливать по всему университету, и никто не обратит на тебя внимания. Ты поистине станешь невидимкой. Ты там не ведешь порядок. Но тебя обсмеяли, и вряд ли ты заинтересуешься тем, что я могу предложить. Или я не права?
— Прошу, возьмите еще чашку чая, госпожа Ветровоск,
— предложила госпожа Герпес.
— Барышня.
— Простите?
— Барышня Ветровоск, — пояснил матушка. — 3 кусочка сахара, пожалуйста.
Госпожа Герпес пододвинула ей сахарницу. Хоть всякий матушкин визит она ожидала с нетерпением, эти посещения стоили ей немалого количества сахара. Рядом с матушкой кусочки сахара как-то не заживались.
— Очень плохо для фигуры, — намекнула домоправительница. — И я слышала, для зубов.
— Фигуры, которая заслуживала бы упоминания, у меня никогда не было, а мои зубы могут сами о себе позаботиться, — хмыкнула матушка.
К сожалению, это было чистейшей правдой. Матушка маялась отменно здоровыми зубами, которых у настоящей ведьмы, по ее мнению, вообще не должно быть. Она по-настоящему завидовала бабке Аннапль, живущей за горой ведьме, которая к 20 годам умудрилась потерять все зубы и могла с полным правом считаться истинной коргой. Это означало, что ей приходилось есть огромное количество супа, но вместе с тем она вызывала не меньшее уважение. Еще бородавки. Бабка без всяких на то усилий смогла заиметь лицо, похожее на носок, набитый камешками, в то время как матушка испытала на себе действие всех общепризнанных бородавкообразующих средств, но ей так и не удалось вызвать даже одну единственную обязательную бородавку на носу. Везет же некоторым ведьмам.
— А?
— промычала она, краем уха услышав, что домоправительница что-то прощебетала.
— Я говорю,
— повторила госпожа Герпес. — Что? Юная Искарина — настоящее сокровище. Маленькая находка. Она поддерживает полы в безукоризненной чистоте. Ей все по плечо. Я ей вчера сказала, это твоя метла все равно, что живет собственной жизнью. И знаете, что она мне ответила?
Ума не приложу, слабо откликнулась матушка.
Она ответила, что пыль эту метлу боится. Да-да, представьте себе.
— Угу, — буркнула матушка.
Госпожа Герпес подтолкнула к ней свою чашку из-под чая и смущенно улыбнулась. Матушка вздохнула про себя и, прищурившись, вгляделась в не очень-то ясные глубины будущего. С каждым разом фантазии оставалось все меньше. Метла шаркала по коридору, поднимая огромные облака пыли, которая, если присмотреться внимательно, незаметно втягивалась в черенок. А если присмотреться еще пристальнее, то можно было увидеть, что на черенке этом имеются странные отметины, не столько вырезанные на нем, сколько льнущие к нему и на глазах меняющий облик. Но никто не присматривался. Эск сидела на широком подоконнике одного из высоких окон и смотрела на город. Сегодня она была рассержена больше обычного. Так что метла атаковала пыль с непривычным рвением. Пауки, родительские паутины которых исчезали в небытии, удирали со всех восьми ног, мчась к спасению. Мыши внутри стен цеплялись друг за дружку, упираясь лапками в своды норок. В потолочных балках шуршали древоточцы, неумолимо вытягиваемые из своих ходов.
— Ты там наведешь порядок, — буркнула Эск. — Ха!
Она не могла не признать, что в ее настоящем положении есть и хорошие стороны. Еда была простой, но обильной, и Эск отвели на чердаке отдельную комнату. А это была прям-таки роскошь, потому что она могла валяться в постели аж до 5 часов утра, что, по матушкиным понятиям, означало практически полдень. Работа ей выпала не из тяжелых. Эск начинала подметать, чтобы посох осознал, что от него требуется. А потом, пока он не закончит, могла заниматься своими делами. Если появлялся кто-нибудь чужой, посох тут же небрежно прислонялся к стене. Но в то же время Эск не узнала о волшебстве ничего нового. Она могла заходить в пустые аудитории и разглядывать диаграммы, вычерченные мелом на доске, а в более продвинутых классах и на полу. Но их очертания оставались бессмысленными и неприятными. Они напоминали картинки из Саймоновой книжки, казались живыми. Эск смотрела на крыши Ангкор-Порка и рассуждала. Письменные тексты — это всего лишь произнесенные людьми слова, втиснутые между листами бумаги, и в конце концов там окаменевшие. В плоском мире окаменелости были хорошо известны. Огромные, закрученные спиралью раковины и неудачно сконструированные существа, оставшиеся с тех времен, когда Создатель еще толком не решил, что хочет получить в итоге, и, так сказать, просто баловался от нечего делать, с плейстоценом. А произносимые людьми слова — это просто-напросто тень реально существующих вещей. Но некоторые вещи слишком велики, чтобы их можно было заключить в слова. И даже слова бывают чересчур могущественными, чтобы подчиниться какому-то листу бумаги. Из чего следует, что некоторые письмена и впрямь пытаются превратиться обратно в вещи. Тут мысли Эск вконец запутались. Но, тем не менее, девочка осталась в уверенности, что подлинно магические слова — это те, которые гневно пульсируют, стараясь вырваться и стать настоящими. У них не очень-то приятный вид. Эск припомнила события предыдущего дня. Денек выдался довольно необычный. Аудитории университета устроены по принципу амфитеатра. Ряды сидений, отполированных задами величайших магов диска, круто опускающиеся к центральной площадке, где стоят стол и пара грифельных досок, а на полу оставлено достаточно места, чтобы вычертить учебную октограмму приличных размеров. Под рядами сидений скрыто огромное невостребованное пространство, и Эск обнаружила, что оттуда удобно наблюдать за происходящим, глядя на преподавателя в просветы между загнутыми на концах туфлями учеников. Там ее охватывал бесконечный покой, и бубнящие голоса лекторов плыли над ней, подобно жужжанию слегка обалдевших пчел в огороде, где росли матушкины травы. Такое впечатление, здесь вообще не занимались практической магией, променяв ее на слова. Волшебники, похоже, очень любили слова. Но вчера все было по-другому. Эск сидела в пыльном полумраке, пытаясь сотворить хотя бы какое-нибудь простенькое чудо, как вдруг услышала скрип открываемой двери и топот башмаков по полу. Это само по себе было удивительно. Эск выучила расписание наизусть и знала, что второкурсники, которые обычно занимают эту аудиторию, сейчас спустились вместе с Джо Фалом Шустрым в гимнастический зал, чтобы заняться зачатками дематериализации. изучающим магию, ни к чему физические упражнения. Гимнастический зал представляет собой большое экранированное свинцом и рябиной помещение, в котором неофиты могут работать над высокой магией, не нанося серьезного ущерба равновесию Вселенной. Правда, иногда они наносят серьезный ущерб собственному равновесию. Магия не щадит неуклюжих. Некоторым неловким студентам везло, и они покидали зал сами, других выносили в бутылках. Эск посмотрела в щель между перекладинами. Это были не студенты, а волшебники. Довольно высокого ранга, если судить по одеяниям. И Эск не могла не узнать фигуру, которая походкой разболтанной марионетки поднялась на помост, натолкнувшись по дороге на кафедру и рассеянно извинившись перед ней. Это был Саймон. Ни у кого другого не было глаз, похожих на два сырых яйца, плавающих в теплой воде, и носа, приобретшего от постоянного сморкания ярко-красный цвет. Для Саймона количество пыльцы в воздухе всегда приближалось к бесконечности. Эск пришло в голову, что если убрать его аллергию на мироздание, сделать ему приличную стрижку и преподать несколько уроков на тему, как держать себя в обществе, он станет вполне симпатичным. Эта мысль была необычной, и Эск отложил ее в сторонку, чтобы обдумать на досуге. Когда волшебники расселись по местам, Саймон начал говорить. Он читал по своим записям, и каждый раз, когда он запинался на каком-либо слове, все волшебники, как один, не в состоянии сдержаться, выкрикивали трудное слово хором. Через некоторое время с кафедры взмыл кусок мела и принялся что-то писать на доске у юноши за спиной. Эск достаточно узнала о магии, чтобы понять, что это потрясающее достижение. Саймон пробыл в университете всего пару недель, а большинство студентов не могло освоить основ левитации и к концу второго курса. Небольшой белый огрызок, сопровождаемый голосом Саймона, поскрипывая, скользил по доске. Даже если не считать заикания, юноша был не лучшим оратором. Он ронял записи, постоянно поправлялся, бекал и мекал, и, по мнению Эск, нес какую-то чушь. До ее укрытия доносились лишь отдельные фразы. «Базовая ткань Вселенной» была одной из них. Эск не поняла, что это значит, если только он не имел в виду джинсовку или, может быть, фланель. А что такое изменчивость матрицы возможностей, она даже отдаленно себе не представляла. «Ничто не существует до тех пор, пока люди не подумают, что оно существует», — говорил Саймон. А мир существует лишь потому, что люди постоянно держат в голове его образ. Во Вселенной огромное множество миров. Все они примерно одинаковые, вроде как занимают одно и то же место, но разделены расстоянием, равным толщине тени. Так что всему, что когда-либо может случиться, есть где случиться. Последний пункт Эск была в состоянии уразуметь. Она смутно заподозрила это, когда убиралась в туалете для старших волшебников. Вернее, это посох делал всю работу, а Эск тем временем изучала писсуары и с помощью некоторых полузабытых деталей внешности, подсмотренных дома у братьев, пока те сидели в жестяной ванне у очага, формулировала свою неофициальную общую теорию сравнительной анатомии. Туалет старших волшебников был магическим местом с настоящим водопроводом и необычными плитками. Также, что самое важное, там стояли два больших серебряных зеркала, расположенных друг напротив друга. Так что, смотрясь в одно из них, человек видел, как его образ повторяется снова и снова, пока не становится слишком маленьким, чтобы его можно было разглядеть. Именно там Эск впервые столкнулась с представлением о бесконечности. Более того, у нее возникло подозрение, что одна из зеркальных Эск почти на самой границе видимости машет ей рукой. В тех фразах, которые использовал Саймон, было нечто тревожное. Половину времени он, похоже, говорил о том, что мир примерно так же реален, как мыльный пузырь или сон. Мел продолжал скрипеть по доске. Иногда Саймону приходилось останавливаться и объяснять различные символы волшебникам. Последние, как показалось Эск, очень бурно реагировали на некоторые особенно спорные заявления докладчика.